Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер. Я извиняюсь, потому что я-то и опоздал. Машину ремонтировал, поэтому, так сказать, там непредсказуемо все было, пришлось так.
Ну, бывают чрезвычайные обстоятельства у всех. Да. Сегодня у нас 3 марта 2022 года. И сегодня мы хотели с Сашей продолжить разговор о санкциях, который мы начали во время стрима, но, так сказать, не полностью его удалось реализовать. Я назвал эту тему «От санкций к колбасной революции». И поясню, почему. Дело в том, что, может быть, наши слушатели этого еще не помнят или уже не жили в эту эпоху, но в советское время было такое понятие «колбасная эмиграция». Она возникла в то время, когда начались выезды вот по еврейским визам в Израиль, и тогда к этим выезжающим примкнула масса людей, которые, собственно, не являлись евреями или не полностью ими являлись, но которые до Израиля, строго говоря, и не доезжали, а где-то на пересадочных лагерях, там в Италии или в Австрии, брали курс дальше на Соединенные Штаты, на Германию, на какие-то другие вещи. Не потому, что у них было какие-то принципиальные разногласия с советской системой, а просто в этих странах было лучше жить. И поэтому, значит, соответственно, они вот это название, это явление тогда получило название колбасной эмиграции. Почему я говорю сейчас это применительно колбасной революции? Потому что санкции, которые сейчас вводятся против России, они носят принципиально другой характер, на мой взгляд, по сравнению с теми, которые вводились до сих пор. Если раньше санкции были направлены в основном на олигархов, каких-то друзей близких Путина, там какие-то системные предприятия, они как бы есть и сейчас, но не они являются главными. Главными это те санкции, которые направлены в целом уже на Россию, в общем, на достаточно большое число народа. Это касается и ограничения авиасообщений, это и касается ограничений в обмене валюты там, и прочее, прочее. Ну, например, Евробанк он запретил недавно просто поставлять евро в Россию вообще в наличном виде. А в общем-то ими осуществлялся расчет, кстати, с российских же счетов, но для тех, кто хотел купить валюту. Значит, соответственно, каждый, кто выезжает за границу, он лишен этой возможности, или она у него сильно затруднена, и это, естественно, бьет по уже значительной категории населения, которые, ну, скажем, выезжают куда-то в отпуск, там, я не знаю, в Турцию, там, а может и в Европу. Запрет авиасообщений, понятно, он не касается все равно государственных чиновников, потому что если им надо куда-то пролететь, им обеспечат какой-то воздушный коридор, это всегда все равно согласовывается, значит, это опять направлено, в общем, на достаточно большую массу населения. Равно как и ну, поставки, я не знаю, ну, например, тех же айфонов. Да, понятно, что это не, так сказать, ближайшее окружение Путина, кто-то от этого страдает, они как бы другими интересами живут. А, так сказать, айфоны это, так сказать, ну, определенный страт населения, который, так сказать, приобретает эти аппараты и который теперь этого лишен. Или там запрет голливудских фильмов, например, для их премьер в России. Ну, я так-то выборочно говорю, там мер-то на самом деле много, но смысл тот же самый, да, то есть, опять же, те, кто хочет, он эти фильмы посмотрит, независимо от того, проектируются они в России или нет, но, так сказать, так или иначе, это бьет по вот, широким массам населения. Вот такой вот удар по площадям, он, очевидно, имеет реальную цель, это как-то возбудить недовольство населения, подвигнуть его к неким акциям против, соответственно, условий, в которых эти санкции были введены, то есть против вооруженных действий на Украине. И, соответственно, значит, вот таким образом ну, подогреть, спровоцировать, если угодно, народный протест против тех людей, которые почувствуют себя ущемленными вот, в каких-то своих потребительских правах из-за того, что где-то на Украине, далеко от них, происходит какая-то военная операция, и это должно вызвать такой вот протест. Ну, если угодно, в западном понимании, как я вижу, это некая реплика таких желтых жилетов, которые начались в свое время тоже с поднятия цен на бензин, но вылились в гораздо большее явление, так сказать, во всяком случае во Франции, потом распространившись по всему миру. Пожалуйста, Саша.
Ну, это действительно так. Более того, надо сказать, что вот эти санкции, они тоже неравномерные. Все-таки низкобюджетников они затрагивают чуть меньше. Те, кто живут натуральным хозяйством, те, кто живут на периферии России, в какой-то степени питаются продуктами местного производства, они как бы в меньшей степени. В большей степени, конечно, это бьет по первым двум городам, это Москва и Питер, потому что там люди побогаче. Mm-hmm. Они чаще, они ездят за рубеж не один раз в год, как обычные, так сказать. Mm-hmm. И те-то не всегда ездят, но москвичи ездят 3-4 раза в год, многие из среднего класса. Они пользуются самолетами, а самолеты фактически сейчас будут ликвидированы. То есть вся область авиационного сообщения, она ликвидируется. Эти люди пользуются айфонами, действительно, не только айфонами, но и целым рядом программных продуктов, которые обеспечивают и айфоны, и другие, они тоже вылетают. Значит, складывается впечатление, что если нас сравнивать с туземцами, которые живут на острове, так сказать, в изоляции, и к нам прибыли некие, так сказать, миссионеры какими-то злогами цивилизации, пообщались с нами какой-то промежуток времени, потом мы, конечно, не выдержали, съели этих миссионеров, но вкусные. Как отказать? Такое
мелочь. Вот. Саш, как ты сразу все на пищевую тему перекладываешь, ну, дело?
Ты про колбасную миграцию?
Ну да, ты сразу, из кого эту колбасу будут делать?
Нет, съели. Причем съел-то вождь, нам-то мало досталось, но мы же понимаем, что от вождя там хрен что достанется. Но съел он и вступил в переговоры с ними и говорит: вы можете съесть моих послов, так ведь как-то. А эти чертовы миссионеры, они как говорят: ну как-то это неправильно. Они раз с ним поговорили, два поговорили. Значит, но наш вождь оказался силен, и он послал на другой остров, пирогу, и там миссионеров съели. Ну тут уже эти, как бы, ну, значит, те, которые с благами цивилизации, со стеклянными бусами, они как-то напряглись по этой части и говорят: ну мы сейчас вождя начнем гонять. Ну и вас благ цивилизации лишим. А мы жили долго с благами, надо сказать, значительный промежуток времени, привыкли к ним. Особенно та часть наших туземцев, которые элитные, им это нравилось. Выезжали в метрополию иногда, там даже духами себя спрыскивали. То есть это верх образования, так и всего это. Где-то притерлись к этому. Поэтому вот если аналогию проводить, то у нас вот такая. И то, что у нас сейчас лишили благ цивилизации, мы, к сожалению, не научились производить стеклянные бусы, а также самолеты, айфоны. Они не сильно и пытались, чтобы нас принудить к этому, так сказать, но более того, и рыбу разучились ловить еще вдобавок. То есть вот в погоне за стеклянными бусами, там консервы, там все было хорошо, а мы и рыбу разучились ловить, и не научились бусы делать. И вдруг они у нас бусы забирают и говорят: кто полетит за бусами, того по башке дадим. И в этой ситуации очень неприятно для нас, потому что тут же инфляция, тут же, значит, отсутствие самолетов, отсутствие всего прочего, бус нет, жизни спокойной нет. И ехать на третий остров и съесть еще миссионеров и применить ядреное оружие, так сказать, в нашем понимании, ну, химическое, по крайней мере, какое-то. У нас у дикарей с ядреным не очень, а вот, значит, с химическим могли бы, конечно, что-то сделать. Но мы чувствуем, что еще хуже будет. И ситуация, она неприятная, и когда они говорят, что мы вернем вас в цивилизованное состояние, может, вернем бусы, в том случае, во-первых, если вы уйдете с того острова, где вы съели миссионеров, во-вторых, вашего вождя как призовете к порядку, другого вождя поставите, менее гастрономически емкого. И, значит, вот такая дилемма стоит перед обществом, значит, придется принимать какие-то решения по этой части. Поэтому, значит, санкции, надо сказать, что они серьезные, то есть, если говорить о цифрах. Значит, те, которые быстро наступили, у нас отобрали наш золотовалютный запас толком, практически весь. Золото вроде осталось, а валюту всю сдернули, кроме юаня. Порядка 300-400 миллиардов из 700 возможных, так сказать, половину фактически отобрали. И, значит, поэтому инфляция, скорее всего, скакнет очень сильно. Скорее всего, валюта скакнет процентов на 50, по моим оценкам. А инфляция сначала будет вот общая, так сказать, продуктовая, так сказать, которая интересует нас, там процентов на 40 из-за этого, и еще дополнительно из-за неудобств. Потому что инфляция наша происходит не только из-за валюты, она происходит из-за целого ряда неудобств. То есть перестанут сюда прибывать большегрузные автомобили в больших количествах и возить продукты. Это поднимает цены. Самолеты перестанут летать и перестанут тоже что-то привозить. Какие-то логистические цепочки так разорвутся. Подорожает там то, сё, пятое, десятое. Поэтому, если брать по максимуму, это я нижнюю цену я назвал, как это, на 40% жизнь дороже станет, а, скорее всего, реалистично будет на 100%. Если сложить все неприятности. Ну, например, я, чтобы было понимать, откуда складывается вот эта ужасная цифра 100%. Вот я раньше летал на Канары. Значит, я летал, садился здесь на самолет, платил 20-25 тысяч человека, значит, и всей семьей, так сказать, мы могли улететь на Канары. И за ту же цену вернуться. Сейчас, когда в условиях вот этого безобразия, ну, кроме того, что поднимется сама цена билета, понятно, из-за евро, она поднимется процентов на 50. Еще же мне надо будет лететь на Канары не просто так, а мне придется лететь в Стамбул, из Стамбула в Мадрид, из Мадрида на Канары. Это три взлета посадки, это будет занимать у меня полтора суток один перелет в одну сторону. Он будет дороже, неудобнее, хуже. Понимаете, да? То есть цена складывается не только из курса валюты, но и из целого ряда неудобств, которые у нас впереди. Более того, ну, я пенсионер, так сказать, а есть люди, которые работают, активно занимаются работой, они занимаются там, производством работы, что-то связано с IT-технологией. То вот раньше можно было просто купить какой-то программный продукт, удобный, попользоваться и переходить на следующий. И как-то вот жизнь была накатана, и зарплата катилась. А тут получается, что этого продукта нет, тебя уволили. Вроде как цена на евро осталась та же самая, а у тебя уже и рублей-то не особо густо, потому как безработица, она уже сейчас начинается. В общем, проблемы, они некоторые быстрые, вот типа золотовалютного запаса, а некоторые помедленнее, заканчивая, ну, такими неприятностями, которые остаются на десятилетия. Образование. Раньше относительно просто, имея бабки, можно было ребенка пристроить какую-то зарубежную школу, зарубежный институт, и как бы вроде гора с плеч. Сейчас получается, что муторно, дорого и невозможно. И у тебя ребенок толковый, хороший, который мог бы быть с твоей опорой в старости, он образование не получил соответствующего. Проблема. С лечением все то же самое. То есть лечить мы разучились уже толком. Нам нужны какие-то современные так, там, компьютерные томографы, их обслуживание, там, прочее. А нас всего это лишают. И получается, что ты заболеваешь, ты вроде уже умом догадываешься, что тебя должны вроде бы были вылечить. А тут говорят, мы, конечно, можем, но тут вот аппаратуры нет. Ты или лети туда, неизвестно как, неизвестно зачем, неизвестно как. Или здесь и обидно. Вот я думаю, что из этого все складываться будет.
Ну, ты знаешь, Саш, я тут в твою бочку дегтя хочу подлить ложку меда, вот, и сказать, что я всегда был последовательным сторонником санкций, как может это странно многим не показаться, потому что я понимаю, что в нашей российской действительности продолжает действовать старая пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Соответственно, вот все те вещи и, так сказать, пассажи, которые я говорил на протяжении 20 лет выхода нашей передачи, о том, что надо опираться на собственную экономику, на собственные производства, на собственные силы, что это так еще было со времен царей заведено и правильно делалось, оно не имело никакого эффекта ровно до тех пор, пока не грянул гром, когда не произошли вот эти санкции, когда от них стали физически просто отрубать. И именно в этот момент, это правда не сегодня только произошел процесс с этими санкциями, он как бы шел уже некоторое время, начиная с 2014 года. Все-таки за 8 лет можно было как-то адаптироваться. И какие-то действия в этой связи все-таки были предприняты. Ну, например, все-таки Россия обрела продовольственную независимость. Я понимаю, что, так сказать, те экзотические продукты для многих наших слушателей, которые там являются французскими сырами, фуагра и так далее, которые я сам очень люблю и в которых большой специалист, потому что я все-таки 50 почти лет, так сказать, имею тесные контакты с Францией, и сыров этих, прямо сказать, равно как с фуагра съел немало. Вот. Но, тем не менее, за это время все-таки Россия стала первым экспортером зерна в мире. Замечу, что в советское время Россия ввозила, ну, Советский Союз, он завозил себе продовольствие и зерно. Хотя вроде бы тоже были и санкции, и все такое, но тем не менее процесс шел в обратную сторону. А сейчас он идет туда. Я, в общем-то, покупаю продовольствие. Саш, сейчас, Саш, одну секундочку. Я покупаю продовольствие в том же самом магазине, широко, так сказать, известном, как в Ашане, например. И я понимаю, что очень многие позиции заменены теми, которые произведены в России. Вот когда-то мне очень нравилось там мясо, например, которое привозилось там, по-моему, из Франции или откуда-то еще из Европы. Сейчас оно российское и, в общем-то, вполне качество подтянулось. Не сразу. Это не произошло вдруг. Это длилось на протяжении нескольких лет. Но это случилось, тем не менее. Поэтому я думаю, что вот эти вот вещи, о которых Саша говорил, о которых они, безусловно, очень важны, но существенно то, что они касаются все-таки очень небольшого страта населения, в отличие от достаточно большого, которого вот эти санкции таким образом не затрагивают. И надеяться в этой связи на то, что вот тот небольшой страт произведет вот ту самую колбасную революцию, так сказать, из-за того, что его лишили привычных благ, я думаю, что это надежды очень слабые. Вообще, я в наших прошлых передачах, наши слушатели это помнят, я неоднократно говорил о том, что российская элита плохо понимает, как способ мышления на Западе. Да, и поэтому со своими пацанскими категориями подходит к тому, как устроены мысли, так сказать, у западного элитарного слоя. Так вот сейчас я хочу добавить, что то же самое верно и в обратном направлении. То есть то, что как на Западе понимают Россию, они, как вот говорили еще даже не наши предки, а наши дореволюционные предки, они в России все видят, но ничего не понимают. И поэтому их надежда на то, что те же механизмы, которые в западном обществе, нацеленном на потребление уже много десятилетий, если не столетий, они будут действовать просто потому, что вот когда человека вышибли из привычного, так сказать, или он не находит там в привычном магазине привычного куска там мяса, допустим, по привычной цене, то это его подвигает на бунт. То здесь страна, которая прожила, так сказать, много столетий, десятилетий в войнах, так сказать, лишениях и всем остальном, здесь рефлекс, уже запечатлевшийся в генетической памяти, он совершенно другой. И вот им это понять невозможно. Точно так же, как, так сказать, нашим людям, скажем, родившимся здесь, трудно понять их способ мышления. Пожалуйста, Саша, я потом продолжу.
У нас с лишениями полный порядок был в течение жизни.
Да.
Мы это знаем. Да. И вкус сыра с пальмовым маслом, он известен. Угу. Так сказать, мы знаем, что это такое, и не ошибаемся, когда его кушаем. Мы знаем, что это пальмовое масло. Он так это на зубах вянет и прочее. Значит, мы насчет продовольственной независимости узнаем где-то через полгодика. Угу. Через полгодика. У меня несколько другая точка зрения. И вот я предлагаю нашим зрителям запомнить наш разговор. Вот Валерий считает, что мы вылезем, так сказать, и у нас начнет что-то колоситься по поводу того, что нас лишили продовольствия. Значит, мы что-то вот начнем. У меня несколько иная точка зрения. Давайте через полгодика посмотрим, что будет у нас с продовольственной независимостью. Как мы, так сказать, сможем мы что-то есть и питаться, так сказать, нормально. Это насчет еды, потому что у нас колбасная тема. Так сказать, вот она хотелось бы понять. И по какой цене это будет? Потому что еще же немаловажная вещь, связанная с тем, что я ее в первых строках назвал, что кроме колбасы еще ее надо на что-то купить. А складывается впечатление, что у целых групп населения, значительных групп населения, которые и так не процветали по нынешним временам, так сказать, и бюджетники, и все прочее, окажется ситуация, в которой, ну, как бы все это существенно меньше, жиже, тощее и все прочее. Тоже мы привыкли, можем и в рубищах ходить, конечно, и все, и без туалетной бумаги жить, и все прочее. И цель, конечно, достойная цель, для того, чтобы наш фюрер, значит, там жил в Геленджике, так сказать, мы готовы все пострадать, понятно, так сказать. Дворец не достроен, поэтому ясно, что туда-то деньги найдутся, а вот нам не особо, я боюсь. Поэтому что, посмотрим через полгода, как наш с продовольственной этой безопасностью, с безработицей, с прочими вещами. Проблема.
Ну, давайте посмотрим. Конечно, я целиком поддерживаю эту идею Саши. Действительно, через полгода мы увидим, что, что так и что не так. Я только сразу хочу сказать, что с Сашиным вот, доводом о том, что цены будут подниматься, я согласен совершенно. И более того, они будут подниматься в мировом масштабе. Потому что это произойдет не только у нас, это произойдет и в Европе. И по тем же самым причинам. Потому что, ну, если все-таки эти санкции будут доведены до конца, вы, наверное, заметили уже, что они вводятся не как раньше там, одним пакетом. Они теперь как бы рассчитаны все-таки на какое-то моральное действие. На каждый день приходится какая-то новая санкция. Вот сегодня там, ну, например, ну чего, уже санкции кончились пока. Ну, запретили там паралимпийцам участвовать в Олимпийских играх. Ну, фиг его знает. Меня это, честно говоря, трогает очень мало, но я думаю, что каких-то людей это затрагивает гораздо больше. Я уважаю их мнение, поэтому, наверное, это как-то подействует на них. Вот до этого была там история с евро, до этого еще что-то и так далее. Это будет продолжаться. Но я хочу сказать, что это такой вот как бы обоюдоострый инструмент. Ну, например, вот сейчас запретили российским банкам, так сказать, оперировать за рубежом. Ну, семи банкам, ну, то, понятно, что их перечень может быть расширен там до всех банков. Это очевидно. А почему изъятие? Вот почему каким-то семи запретили, они что, самые активные, что ли, да, или вот остальным разрешили? Нет, есть вполне резон, простой резон. Расплачиваться за газ как? Ну, то есть, можно их отключить от SWIFT. Ну, значит, тогда расплаты за газ не будет. Ну, в той европейской системе, которая сейчас существует. Я знаю, что есть альтернативные SWIFT-у системы, более того, их переключить в России там, как говорится, два пальца об асфальт, но тем не менее, значит, не будет платежей за газ, ну, значит, не будет газа. То есть не потому, что там злобный Путин там возьмет и перекроет лично вентиль там, или даст команду, нажмите на кнопку перекрыть вентиль, перекрыли. Ну, если нет платежей, то нет газа, никто же ударом качать не будет, это понятно уже всем, с обоих сторон. Ну и чего делать тогда? Ну вот понятно, что можно переключиться на СПГ, можно построить заводы, можно переконвертировать там поставки газа, скажем, с Азии, переконвертировать их в Европу, можно. Ну тогда надо платить азиатские цены, они чуть-чуть все-таки вдвое дороже. То есть это значит, вы вдвое дороже будете платить за газ в Европе. Я не беспокоюсь о кошельке европейцев, это их личное дело. Но так или иначе, эту проблему все равно приходится решать. Причем газ не только для отопления, но и для производства, там для всего, чего хочешь. Все те меры, которые они говорят, это правильные меры, и, безусловно, надо идти по пути экономической, там, энергетической самостоятельности, которая будет стоить дорого, это отдельно. Но, тем не менее, это все равно рассчитано на много лет. А сейчас-то чего делать? Вот, понимаете, это встает вопрос. Мелкий вопрос вместе с этим, который вот поднялись только что в Британии. Допустим, есть российское посольство в Британии. Оно финансируется, естественно, из российского бюджета через российские же банки. Российским банкам запрещают на сегодняшний день оперировать в Британии. Посольство будет бабки получать как? Непонятно, да? Значит, соответственно, идет вопрос. Если мы не будем получать бабки, ваше посольство не будет получать бабки здесь, в России. Оно будет оперировать как? Большое здание посольства, между прочим, на Красной Пресне стоит недалеко от Белого дома. Ну и чего? Значит, это фактически это разрыв, так сказать, дипломатических отношений, да? Ну, так, пожалуйста.
Это успех.
Вроде это нет, успех. Да, и так далее. То есть, я к чему говорю? Сейчас, на сегодняшний день, в этих санкционных мерах предусмотрены две дырки. Западом предусмотрены, подчеркиваю. Во-первых, а, платежи за газ стоят все равно. Б, для дипломатических представительств, несмотря на запрет для действий банков, они проходят все равно. Это не мы, это Европейская комиссия так решила. Но, я повторяю, там дырки можно закрыть, но из них вытекают обоюдоострые последствия. Поэтому здесь, конечно, ситуация в России, безусловно, она подскочит, но она подскочит. То есть это будет такой не односторонний процесс, я вот что хочу сказать. Пожалуйста, Саша.
Ну и вот кроме этого, кроме смелого эксперимента, что через полгода посмотрим, что будет с едой, значит, надо сказать, что не все дотянут на эти полгода. У меня у дальнего родственника, он ракетчик. Была группа 10 человек, они как, ну, естественно, дружили, служили там. Понятно. Значит, вот десяток из этой группы поехали воевать. Вся группа, фактически, кроме него. Всех их сгребли, и они туда уехали. Ну, двоих убили уже из 10 человек. Это вот не абстрактные какие-то. Я понимаю, что это не выборка, это не пойми что.
Значит, разумеется.
Пройдет еще неделя, еще двоих. И как-то вот те люди, которые поучаствовали в этом деле смело, так сказать, отважно, они уже выпадают из эксперимента с едой, потому как с их уже не спросишь. Более того, так сказать, те, которые поехали туда за зарплатой, они контрактники все. Значит, они, по крайней мере, взяв в руки оружие, они все профессиональные военные. Они как бы понимали, он берет в руки оружие и за деньги едет воевать. Благо, не благо, правильно, неправильно, он для себя решил. Вот, надо сохранить семью, закрывать ипотеку, надо ехать воевать, он поехал туда. Есть люди, которые не готовились к этому, украинцы, которые сидели там в городе Киев, по-моему, Харьков, так сказать, такие крупные города, так сказать, сидели. Ну и, в общем, не успел уехать, прилетела ракета, и ты уже из эксперимента выпадаешь. Это, так сказать, еще один элемент, который, он сравним, так сказать, с ковидом, так сказать, по количеству погибших, так сказать, в этой ситуации, но это значимая величина, и мы видим, так сказать, на экране ужасные кадры. Значит, для них это тоже весьма существенно, и чем закончится эта история, абсолютно непонятно. Потому что враж вошли в обе стороны готовы воевать за свое понимание справедливости. И, так сказать, они наносят по друг другу нешуточные удары. Гражданские попадают, если военные еще как бы знают хоть цену этого вопроса и профессионально как-то на это дело смотрят, то гражданские попадают вообще под раздачу абсолютно на ровном месте.
Нет, ну это безусловно. Тут, кстати, на эту тему мне попался очень интересный такой мем, или как это сейчас называется, ну, короче говоря, графическое изображение. Вот. Оно мне показалось любопытным, если редактор, так сказать, вот сможет, я прошу показать на экране. Ну, вот такое вот, так сказать, изображение. Я понимаю, что оно тенденциозно направлено, так сказать, в одну сторону, но понимание вопроса здесь примерно присутствует. Я, тем не менее, хотел все-таки вернуться к теме санкций. Вот почему. Потому что у этой темы санкций есть, тем не менее, второе дно. И второе дно, оно состоит в том, что на сегодняшний день вот все вот эти вот связи, которые долгие десятилетия, ну не долгие, но во всяком случае 3 десятилетия выстраивались с Западом, они начинают с западной же стороны, так сказать, обрываться. И имею в виду, что вы вот больше куда вы нафиг денетесь, куда вы денетесь без визы, без мастер-карда, куда вы денетесь без, так сказать, евро и долларов, которые вам не дадут, там, и так далее, и так далее. И на самом деле я хочу сказать, что выход-то есть. И он существует, этот выход на восток. Потому что так или иначе, да, действительно, на доллары и на евро там стало променять рубли, по крайней мере, пока проблематично. Зато их не проблематично поменять на юани. С юанями можно ездить в Китай, с юанями можно принимать. Юани принимают прекрасно во Вьетнаме, их принимают в Северной Корее, в чем мы лично с Сашей убедились, их принимают в Таиланде, в чем я лично убедился, причем вполне нормальному, приличному курсу, не броскому, там, где, так сказать, переход между максимум и минимум составляет там громадные куски, это с рублями, например, ситуация в Таиланде. В юане там такой же перепад по курсу юаня, как по доллару, так сказать, или по евро. То есть маржа незначительная. То есть видно, что большое количество денег находится в обороте. На Кубе, на той же самой, вот рубли там, например, не меняют, а юани меняют. И более того, там действительно китайские карты, система Union Pay. Кстати, к этой же системе уже есть кабрендинговые карты, которые выпускаются в России. Я, во всяком случае, с ними встречался. Они пока экзотика. То есть, вот этот вот мир Union Pay, да, кабрендинг. Но он существует. И, в общем-то, если его, так сказать, распространится это дело на достаточно большое количество банков, а, видимо, за изъятием их и визы из мастер-карты это произойдет неминуемо, ну, появится другой кабрендинг. Ну, не говоря уже про то, что Например, Турция, она уже, так сказать, принимает систему МИР, то есть она это Кабрене сделала, ей это выгодно, естественно, раз туристы едут. Я думаю, что Египет не за горами. И вообще это интенсифицирует, скажем так, внедрение национальной системы расчетов вот, в самые разные страны, ту же самую Кубу, тот же самый Таиланд там, и так далее. В разных местах это пройдет с разной скоростью, но это стимулирует тот процесс, который раньше как бы по легкости замещался наличием визы и мастер-карт. Ну, раз есть виза и мастер-карт, ну, что вам суетиться? Сейчас это пройдет, и это позволит установить, так сказать, вот, национальную систему платежей в гораздо более широком объеме, чем она существовала до сих пор, в чем я вижу несомненную пользу санкций. Пожалуйста, Саша.
Эксперимент смелый, такой же, как с продовольствием, так сказать, можно было бы согласиться... Да, можно согласиться при добровольности этого участия в этом эксперименте. Вот я так понимаю, что...
Кто заставит?
Три последователи готовы принять участие в этом эксперименте. Значит, есть одно «но». Вы Украину в покое оставьте, выведите оттуда войска и экспериментируйте. Даже можно, так сказать, выехать. Санкции останутся, не беспокойтесь. Если Путин останется в Кремле, санкции останутся, он будет громыхать ведрами, так сказать, по-прежнему угрожать ядерным оружием, так сказать, ничего не отключат. Никуда санкции не денутся. Поэтому, так сказать, эксперименты можно проводить. Украину в покое оставьте, так сказать, не надо этими самыми стрелять по, как изображено на этой картинке, стрелять по детям, как это показано, что наш военный, так сказать, стреляет по коляске. Так сказать, не надо. Не надо стрелять по чужой коляске, тем более. Да и по своей тоже не надо стрелять.
Поэтому, так сказать, надо... Вы... военным защищаются по-разному.
А не надо даже по военным стрелять. Пусть они сидят спокойно, так сказать, занимаются своими делами. Так сказать. Они сделали свой выбор, он связан с Европой. Они будут проситься туда с разной степенью успешности. Значит, и это тоже не сильно просто. У них производительность труда невелика. И в первое время, так сказать, особо, так сказать, как показала практика, уважать не будут. Экономика у них медленно росла, но росла. Пусть все движутся в своем направлении. Так сказать. Не надо к ним приставать с этим вопросом. А санкции, да, конечно, так и все, отважные ребята сказали. А те, кто хотят, будут ездить туда, а кто хочет в Китай с юанями, так сказать, пожалуйста, в Китай с юанями. А это, кстати, никто не мешал, так сказать. Вот в Китае он был, да, ездит, там гектар земли на Дальнем Востоке дают. Можно проинвестировать эти юани туда, так сказать. Все открыто, пожалуйста. Ты отстань от Киева, и не надо его бомбить, и Харьков бомбить не надо. А так, пожалуйста.
Нет, я Киев и Харьков, и вообще вопрос с Украиной, это понятно. Это экзистенциальная проблема для России. Это, так сказать, нож НАТО, приставленный к горлу. Я эту проблему понимаю, я давно о ней говорю. И, в общем-то, вполне понимаю с этой точки зрения военную операцию. Но мы сейчас как бы не об этом говорим, мы говорим все-таки о санкциях. Я поэтому, возвращаясь к санкциям, я хочу сказать, что... Это так или иначе является толчком, в том числе, например, прекращение там, поставок авиазапчастей там, и все прочее, для того, чтобы развивать отечественное авиастроение, которое, надо сказать, до того, как у нас начался весь этот демократический бардак, оно-то было на очень высоком уровне. На самом деле, вот, Аэрофлот в советское время был крупнейшей авиакомпанией в мире чуть-чуть. И он летал исключительно на советских самолетах. И, в общем-то, эти советские самолеты никого не угнетали. Это уже потом, в эпоху демократических перемен, так сказать, мир, дружба, жвачка, нам сказали, да зачем вам эти самолеты? Вот вам Боинги, Арбасы, вот вам лизинг, они вообще вам достаются практически даром, вы платите за них только тогда, когда, так сказать, сами откатываете ресурсы. Вот он бизнес-то по-западному, по-европейски. Чего вы сразу там оплачиваете какие-то самолеты, какое-то самолетостроение, конструкцию? Зачем? Все просто, готовы уже. Вот под эти бравурные звуки похоронили отечественное авиастроение, не только его, но я его беру в пример в данном случае. И теперь нам говорят, ну что ж, вам летать нечего, что ж вы так, за 30 лет-то вы даже самолет ни одного не смогли построить. Нет. Конечно, не смогли, раз похоронили, значит, этого и не смогли. Вот я думаю, что эти события,
НАТО, горло, нож, какой тут самолет?
Я думаю, что вот если бы эти события не произошли, которые произошли сейчас, вот вместе со всеми этими исключениями, отключениями и так далее, это было бы да, длилось еще очень долго. А сейчас, по счастью, с моей точки зрения, они произошли. И поэтому это заставит браться за ум и браться за, так сказать, восстановление производства гораздо в более быстром темпе, чем это делалось до сих пор. Просто под натиском необходимости. Раньше необходимости не было, ну вроде делали так полсилы, ну делали какой-то суперджет. Ну зачем он нафиг нужен, этот суперджет, когда есть Боинг 737? Ну делали какой-то МС-21 этот яковлевский. Ну делали, ну как бы прилично в большой стране иметь свой самолет. Ну и так делали его в полсилы. А сейчас эта проблема стала реальной. И слава богу, значит, ее надо реально решать. Вот тогда появляются шансы на то, что у нас снова появится отечественное автостроение, автомобилестроение, прошу прощения. Пожалуйста, Саша.
У меня, исходя из 21 года существования Путина на посту, сложилось глубокое убеждение, что самолеты, так сказать, мы, несмотря на крайне удачные, как говорится, санкции, строить не научимся. И, скорее всего, с продовольствием ни хрена не выйдет, равно как с программным обеспечением, с сотовыми телефонами, и так далее. Вот у меня убеждение, что этого не произойдет. Если, значит, у тебя и твоих политических союзников есть желание поэкспериментировать, ну поэкспериментируйте. Чего вы нас тянете в эту историю? Мы не хотим этого эксперимента. Мы, я еще раз говорю, я за себя могу твердо сказать, я глубоко убежден, что несмотря на то, что такие возможности были у нынешнего руководства кремлевского, они это не сделали и никогда не сделали. Тут я готов поспорить, что Путина в Кремле, что толком с экономикой страны не будет. И поэтому этот эксперимент, он мне представляется весьма... Я уже не говорю о таком мелком нюансе, как Путин регулярно говорит о том, что, так сказать, он вот поехал на учения, потом привел боевую готовность, потом он, так сказать, рассмотрел вопрос про ядерное оружие. Вот это совершенно мне не нравится, эта история с ядерным оружием, потому что даже во времена Карибского кризиса ни Хрущев, ни Кеннеди не говорили слов о том, что а мы там уже, ежели чего, не говорили категорически. Они начинали свое предложение и заканчивали предложение, что мы против ядерной войны. Все, что мы делаем, чтобы она не состоялась, мы для этого проводим красный телефон тревожный, который в прямой связи. Мы для этого выводим ракеты с Кубы, мы для этого выводим ракеты с Турции. То есть предпринимаем все меры, значит, интригуем на всех уровнях. Роберт Кеннеди, Евтушенко, поэт, ни много ни мало, посол такой, Добрынин, такой, интригует и договорились. И закрыли вопрос, и разбежались. И более того, американцы попросили, чтобы сохранить лицо, чтобы никто не упоминал про турецкие ракеты. И мы выполнили это обязательство. Мы никому не сказали в течение длительного промежутка времени, пока там сроки не подошли, что Карибский кризис был из-за турецких ракет, а не из-за кубинских. Теперь-то мы знаем, так сказать, что это первопричина. И тем не менее, это, значит, надо договориться. То есть, значит, руководители, ответственные с обоих сторон, принимали решение для того, чтобы это не состоялось ни в коем случае. То, что мы видим сейчас... Удач на фронте у Путина нет. Он начинает постоянно возвращаться к теме о том, что у нас есть ядреная кнопка. А вот ежели чего, только мы тут все заплачем и все-таки бычканем тактической ракетой. Так это та-та-та-та. И вот на эту тему постоянно перепевы идут. Мне эти разговоры не нравятся. Они ведут к обострению. И в случае ядерной войны, тут не то, что колбасы попробовать, которые через полгода будет. Тут покажется так смешным даже... харьковчан, потому что если ядерный смерч, так и налетит на пол планеты. Вот эта идея, даже сам риск в районе, так сказать, там 0,1% меня не устраивает. Мне это категорически не нравится. Поэтому я против этих и разговоров, и действий в этом направлении.
Ну, я опять возвращаюсь к разговору про санкции, потому что мне не хочется вот срываться на военную тематику. Они все время говорят, и хочется все-таки как-то другой аспект затронуть той же самой проблемы. Я хочу сказать, что в действительности у санкций есть еще и вторая сторона. Другая сторона, помимо производства так называемого импортозамещения, а фактически производства продукции собственными силами, на что Россия вполне способна, в отличие от многих других стран. Вот многие другие страны, они не способны проводить продукцию в полном объеме, которые они потребляют, просто потому, что ну, у них нет ни таких ни территориальных, ни людских, никаких других возможностей.
Голландцы вынуждены завозить ананасы. Это черт знает, что...
Ну, естественно.
Не могут они произвести. Голландия в этом плане...
Я думаю, что проблема не в ананасах, а в гораздо большем.
С точки зрения аграрии, ублюдочная страна.
Я думаю, что вопрос в гораздо более сложных вещах. Без ананасов, в конце концов, можно обойтись, но...
Бананы не может производить. Черт знает,
что... предметах, которые действительно нужны в повседневной жизни, я не про это. Я хочу сказать, что свято место на самом деле пусто не бывает. Вот, допустим, Apple, да, так сказать, взял, ну, я беру локальный пример, взял и, так сказать, свои смартфоны, так сказать, вывел с российского рынка. Ну, очень хорошо. Тут на его место, как говорится, с радостью потирая руки, приходит Samsung и говорит: ребята, мы с вами и так по миру конкурируем. Вы нам тут еще одну область освободили. Спасибо всем. Жмем лапу. Санкции. Это they're good. Держитесь дальше. Мы ваш рынок сейчас займем. И если Samsung это не сделает, и это он понимает прекрасно, то на это место придет Huawei. Он и так уже здесь. Но он скажет и Samsung, и Apple: ребята, правильным курсом идете. У вас правильная политическая система, вы идите туда, вот там, там и санкционируйте. А мы пока займем этот рынок. И когда они его займут, то есть не 10%, как сейчас, а, допустим, 50%, у них есть такая техническая возможность, то их отсюда выковырять будет очень сложно. Я не имею в виду силой, а имею в виду, так сказать, при помощи конкуренции. И то же самое касается, допустим, автомобилей. Вот сейчас практически все европейские концерны прекратили свои поставки. Очень хорошо. Вот корейские, которые как бы давно за это поле борются, они свои поставки прекращать не собираются. И правильно делают. Потому что опять у них за спиной стоят китайские конкуренты, у которых более простые автомобили, они менее комфортабельные и так далее. Но когда-то, лет 10 назад, они были вообще никакими. А сейчас они уже представляют собой некое конкурентное поле. А еще через 10 лет это будет прямая конкуренция. Я почему это говорю? Потому что на моей памяти, допустим, вся та же самая история повторялась с американским Детройтом, столицей американского автомобилестроения. Когда японцы начали производить свои машины, на них показывали пальцем и говорили: ну что там эти желтые макаки производят? Вот у нас, можно сказать, Детройт, мы автомобилями сложаем вообще весь мир, у нас самые лучшие автомобили в мире. Результат через 20 лет оказался такой, что Детройт в глубокой заднице, а японские автомобили повсюду. Но это было много лет назад. Пожалуйста, Саша.
Нам, как туземцам на острове, конечно, видится мир широко. То есть есть много-много стран, где есть миссионеры вкусные. Есть корабли, с которых они приплывают и что-то там трындят. Вождь у нас емкий. Он если сожрал этих миссионеров, он же сожрет и следующих. И поэтому сейчас так как вот эти как бы разгневались, а мы сожрем следующих, а мы их сожрем. Не мы, вождь у нас. Он, а они очень вкусные, он удержаться не может. У него, как говорят, не было другого выхода. Он же хочет кушать, а они вкусные. Ну, как удержишься? Вот я боюсь, что мы съест, и эти тоже благ на нас останемся без автомобилей.
Я думаю, что не корейцы, не китайцы.
Да, Hyundai все-таки выводят свои заводы.
Я думаю, что не корейцы, не китайцы, они не страдают от желания, допустим, сделать из Сахалина независимую республику, и потом сделать ее такой антироссийской, чтобы Сахалин сказал: да нам еще вот чуть-чуть, и мы тут прямо приватизируем все это самое месторождение нефтяные, и все это, так сказать, никому не отдадим, и более того, вы нам еще много должны за много лет угнетения, за то, что вы нам посылали сюда каторжников и так далее и тому подобное. То есть все-таки менталитет и способ действий там совершенно другой, чем тот, который Запад производил на Украине. Но это большая долгая дискуссия. Пожалуйста, Саша.
Там есть острова, называются Уруп, Итуруп, Шикотан, Редаха-Бамаи. Они тоже хотели бы подтягивать. Я про Японию.
Хотели бы. Но я думаю, что они так вряд ли это будут осуществлять. И я думаю, что они абсолютно правы. Тем более, что, понимаешь, на самом деле японцы не такие наивные, не такие упертые, как это принято представлять в прессе. У них есть альтернатива. Вот я как-то давно мы уже об этом это освещали, когда, так сказать, тему вот эту Курильских островов, например, затрагивали. Вопрос ведь не в том, что они просто так захотели эти острова. Но, строго говоря, эти острова не самой большой ценности. Они стратегически являются ценными. Там улов рыбы, вокруг них крабов, это семечки. А стратегически это означает следующее, что либо российский Тихоокеанский флот оказывается запертым в Охотском море, либо он имеет свободный проход в Тихий океан. На сегодняшний день это не страшно, а в будущем фиг его знает. Это очень интересует американцев в первую очередь. Американцы по поводу островов не сказать ничего не могут, потому что подписан Сан-Франциский договор, и она одна из его сторон. А вот японцы, как бы, они в этом смысле имеют право предъявлять какие-то претензии. Они и предъявляют. И у них есть свой гвоздь в попе. Это Окинава. Потому что если они не будут его предъявлять, то Окинаву у них просто аннексируют. Она и так фактически аннексирована. Но тогда будет она просто и формально. Поэтому здесь вполне такой... нормальный совершенно американский расклад, и ничего удивительного в этой истории нет с островами. Она будет длиться, наверное, вечно, пока, по крайней мере, существует США. Пожалуйста, Саша.
Речь идет о большой свалке, которая может возникнуть. В этой свалке есть Кёнигсберг, он же Калининград вместе с Анклавом, Эксклавом, точнее, который существует раз. Существует Приднестровье. У Молдавской республики есть определенные претензии по этой части. Существует Абхазия, и у Грузии есть соображения насчет Абхазии. Существует Южная Осетия, и та же самая Грузия имеет и определенные соображения по поводу этой страны. Я уже не говорю, вот я говорю про различные острова. Список этот, он может развиваться долго. Значит, реальная опасность, так сказать, территориальных потерь в России, так сказать, или раздробление возникла. Вот ее совсем недавно не было, вот этой опасности. Угу. И это признавали, кстати, все политологи в один голос. О том, что как бы там какие-то осложнения не происходили, вопрос о распаде России, так сказать, не существует. И это была правда. Угу. Этой ситуации, которую устроил Путин в Украине, эта опасность возникла. Она еще пока не стопроцентная, она еще пока гипотетическая. Но тем не менее опасность есть. Это, как ты выражаешься, так сказать, о предвидении политиков, так сказать, не учитывают, нельзя было. Вот он этот вопрос, такое впечатление, не учел.
Ну, я выскажу альтернативную точку зрения. Она состоит в том, что, во-первых, кардинальная ошибка Запада, конечно, состоит в том, чтобы накалять как бы, население России, подвигая его к свержению правительства, именно при помощи вот этой вот внешней угрозы, которая, так сказать, нависла, которую очень многие понимают, потому что действительно в течение 8 лет идет война в Донбассе, это совершенно очевидно, причем совершенно очевидны намерения сторон. Одна из сторон хочет включить, вернее, оставить Донбасс среди себя, другая сторона не хочет жить, так сказать, в той Украине, которая создана после государственного переворота. И суть-то здесь в том, что эта западная политика, по сути дела, подталкивает граждан России к тому, чтобы цементироваться вокруг собственного правительства. Так это было в прошлом, так это остается и сейчас. И неудивительно, что рейтинг поддержки Путина растет, и не только фейковый, но и реальный. Потому что, в общем-то, я вот наблюдаю за средствами массовой информации, в том числе и, так сказать, украинскими, например, ну там тех, кто лучше всего знает наши слушатели, часто приводят в своих вопросах вот этого пропагандона, вот, который там, так сказать, просто брызжет слюной там, так сказать, во все стороны относительно фашистов, так сказать, из России и так далее. И понимая, что реально-то они подталкивают, так сказать, граждан России к тому, чтобы единиться вокруг той власти, которая есть, потому что иначе конец всей России. Потому что иначе ее действительно распилят на куски. И тот, кто придет на замену, он будет заниматься именно этим, если он придет при помощи вот таких же, так сказать, западных кураторов и поставит такой же марионеточный режим в России, который есть на Украине. Поэтому это, как ни странно, работает сильно против, так сказать, российской оппозиции и сильно против того, чтобы действительно заменить, так сказать, авторитарный режим на некий, так сказать, демократически избранный большинством населения, который бы, так сказать, таким образом формировал свою политику, исходя из интересов этого, так сказать, большинства населения. То есть военные действия, строго говоря, это вообще, так сказать, золотое поле для всех авторитарных режимов. То есть в них именно они становятся наиболее крепкими, потому что там проявляется их главная сила. И именно это сейчас и происходит. И поэтому то, что, так сказать, Запад в этом смысле начинает играть в игру, которая объективно гонит шар, так сказать, в ворота Путина, это просто, ну, к сожалению, но это данность. Более того, я хочу сказать, что для Путина в этой вот операции, да, спецоперации, назовем ее так, кроется очень крупный шанс. Потому что если он в этой спецоперации действительно выиграет, а вариант этого достаточно высок, то мало того, что его, так сказать, поддерживает значительное большинство населения России, ну, больше 2/3, во всяком случае, это, за это можно ручаться, но и он в глазах, так сказать, всего мира станет реальным мировым лидером. Я подчеркиваю, не одним из мировых лидеров, а мировым лидером. И объясню, почему.
Ему самое время по возрасту заняться этим
делом. Нет, нет, ну это в данном случае это не возрастная категория, понимаешь, молодой или старый. Суть ведь в том, что в мире на самом деле, в том числе и на Западе, достаточно большое количество людей самых разных политических слоев, которые вот этим вот Pax American уже сыты по горло. Они как бы протестуют, они там формируют движение, там одно из них, там вот это вот, скажем, Марин Ле Пен, да, так сказать, который из Фронт Националь. Вот, другое там, скажем, трамписты, третья альтернатива для Германии, их всех гнобят, так сказать, их всех там зажимают, так далее, так далее. Они просто не видят того выхода, который может произойти в мировом масштабе. И этот выход дает на сегодняшний день Путин. Это очень парадоксальная вещь. Я думаю, что мало кто на Западе над этим вообще задумывается и над таким исходом вот этих вот событий. Но на сегодняшний день он проглядывается. И здесь ничего радостного нет. Я просто, поскольку у нас передача на самом деле, то просто его констатирую так, как он происходит. Но такая перспектива, она, так сказать, маячит совершенно отчетливо. Поэтому я думаю, что вот одна из существенных экзистенциальных тоже ошибок Запада, это то, что все-таки, несмотря на политологические прогнозы всяких там Збигневых, Бжезинских и так далее, средний уровень мышления западных политиков, он максимум среднесрочный. То есть вот на какую-то более дальнюю перспективу они мало чего видят и соображают. Они, главное это урвать что-то сейчас, ну и вот в ближайшем будущем мы из этого чего-то получим. А дальше начинаются потемки истории. Там непонятно, что произойдет, какой ветер куда подует. И поэтому вот действуем, исходя из наших сегодняшних интересов. И это, конечно, очень большое заблуждение. И это, ну, я думаю, трагическая ошибка, которую они в данный момент совершают. Потому что обрывать связи с Россией, вот именно на таком, на народном уровне, да, так как они делают сейчас, не стоило бы категорически. Они 8 лет от этого удерживались. Но сейчас они вот как бы подвиглись мыслью о том, что вот эта вот колбасная революция окажется в пределах достижимости, по их логике. А на самом деле она не только недостижима, но она толкает Россию совершенно в другие, в другом направлении, в другие ориентиры. И в этих ориентирах, что особенно для них обидно, есть выход. Не тот выход, который они планируют, но выход есть. Есть действительно выход.
Нет, выход есть, когда есть кому выходить. Сейчас
вот, конечно, конечно. Нет, ну, Саш, мы все...
Она как-то там подзастряла.
Мы все эти прогнозы, конечно, с тобой базируем на том, что давайте через полгода посмотрим. Я охотно принимаю эту пари. Вот, давайте через полгода посмотрим. Вот все это будет лежать в руинах со разрезанной Россией при добрых дядях Запада, которые будут ее курировать, или все будет строго наоборот. Ну вот, давайте увидим. Может быть, вопросом, Саш, как ты думаешь?
Ну, если там только их немного, потому что уже 13 минут, ну, так как у вас опоздание, поэтому
давай... Ну да, да, давайте некоторое. Я один вопрос, кстати, хочу еще с прошлого нашего стрима задать, тут он довольно интересный. Тут меня спрашивает наш, видимо, белорусский слушатель, я так догадываюсь по его ориентирам, так сказать, вопросам. Приободряют ли новые курсы валют, новые санкции, ограничения на импорт запчастей и компонентов, ставка 20% товарища Смирнова и два крупнейших банка Китая отказываются финансировать сделки с РФ. Но мы об этом говорили. Интересна вот вторая его часть. Кстати, Россия оплатила силу Сибири будущими поставками на многие годы. Это очередной прорыв Путина. Вот я хочу про это именно сказать пару слов. Дело в том, что, наверное, вы предполагаете, что это вот некая новация Путина, который решил, так сказать, взять и, так сказать, газ отдать нам многие годы вперед за бесплатно. На самом деле нет. Это калька с того, что произошло еще в 70-е годы, о чем мы, кстати, с Сашей упоминали в своих передачах, когда баварский премьер Штраус был такой ярый антисоветчик в 70-е годы, приехал к Брежневу и предложил ему то самое соглашение газ-трубы, которое до тех пор не существовало, потому что в России не производили в Советском Союзе труб большого диаметра, они, видимо, были не очень нужны. Да? Но, во всяком случае, оборудования для их производства не было. Он предложил поставки этих труб бесплатно, да, за то, чтобы был построен газопровод, вот тот самый, который проходит сейчас через Украину, и через него поставками газа будущими было оплачено вот это вот самое строительство трубопровода, а затем уже он начал приносить прибыль. Вот это та самая газовая игла, на которую сейчас Европа жалуется, что ее Россию посадили. На самом деле она была придумана теми же самыми немцами, реализована и реализована успешно. И то, что сейчас вот в силу Сибири вкладывает, так сказать, соглашение между Путиным и там, Китаем, это как раз калька с того самого проекта газ-трубы, который реализовывался еще в 70-е годы и который жив до сих пор. Пожалуйста, Саша.
В значительной степени газопровод «Сила Сибири» построен за наши деньги. Там китайских денег очень мало. Ну, это сильно отличается от... я достоверно знаю цифры.
Нет, я согласен.
С Баварией мы дружили. И более того, я знаком с его дочерью. Так сказать, то есть это была взаимовыгодная сделка, которую предложил Штраус. У нас действительно бесшовных труб и труб большого диаметра такого, так сказать, мы не производили. Он нашел этот выход изящный, и результат получился. Значит, зачем нужно было в Китай поставлять газ по этой схеме, не сильно понятно. Значит, более толковые бизнесмены, более продвинутые, предлагали вариант дотянуть этот газопровод до Японии, где этот газ действительно сильно нужен, где они готовы действительно платить хорошие цены, а вот этот вот вариант... То, что ушел, это, собственно, из-за Ходорковского, из-за этой склоки в значительной степени посадили. Он оставил этот японский вариант, причем не сложилось, так сказать. Насколько я понимаю, экономика и этого «Силы Сибири», и других вариантов разграбления «Газпрома», когда строится немыслимой стоимости газопровод, который потом не сильно эффективно работает. Эта схема отработана организациями типа «Стройгазмонтаж», Тимченко, Ковальчуками и все прочее. Это целенаправленное растаскивание, так сказать, денег «Газпрома». Именно по этой причине, вот по причине большого количества такого типа газопроводов, значит, у нас капитализация «Газпрома» опустилась в 10 раз. И, в общем-то, у них большие проблемы с финансированием.
Безусловно, я думаю, что сейчас произойдет так или иначе отключение и «Газпрома», и всех прочих отраслей от западных источников финансирования, и надо будет переходить вот этой западной халявы на собственные ресурсы, то есть те деньги, которые зарабатываешь в России, в нее же инвестировать, а не заниматься вот всеми этими банковскими спекуляциями, там, так сказать, размещениями акционерного капитала и прочими играми, которые, как выяснилось, политически контролируются. И поэтому, собственно, никакой перспективы в этом смысле не имеют. То есть они могут оказать свое влияние, жуликоватое, все, впрочем, достаточно, только в том случае, если ты следуешь тому политическому курсу, который тебе предпишут. Если ты не следуешь ему, значит, это все провалится. Те страны, которые, кстати, от этого отказались, они вполне нормально развиваются, просто это надо переориентировать и собственный способ мышления, и способ действия. И это
мы через полгода увидим цены на газ в России.
Да,
неприятно удивлены.
И будем, как всегда, их сравнивать с ценами на газ в Европе. Если говорить про цены на бензин, то я помню, когда еще бензин стоил по 2 рубля. Помню. Еще мне преподаватель политэкономии в школе говорил, вот смотри, простите, в университете. Да, смотрите, у нас бензин стоит дешевле газировки. Правда, газировки с сиропом. Но это было правда. В 70-е годы вот стакан бензина, ну, если промерить его на стаканы, да, стоил дешевле, чем стакан газировки с сиропом, который можно было купить в любом автомате за 3 копейки. Это было так. Именно я на этом бензине ездил. То есть я его просто знаю. Вот.
5 стаканов стоили 15 копеек, а бензин 11. Я даже цифру помню.
Ну, я не помню. Я помню, что, по-моему, были...
Валера, бензин литр стоил 11 копеек. Стакан газировки стоил 3. 5 стаканов 15. Действительно, газировка была дороже, чем бензин на 4 копейки.
Ну, вот, литр. Саш, ты лучше это помнишь. Я просто помню, что он действительно был дешевле. Это был... Такой парадокс. Так, что еще? Вы извините, я вопрос еще выборочно какой-нибудь возьму, потому что вот те, которые вы задавали и повторяете, я постараюсь все-таки на них ответить отдельно на нашем форуме, потому что иначе это слишком долго. Так, сейчас, одну секундочку. Тра-та-та-тра-та-та. Похоже, накрываются медным тазом все поездки во Францию, Канары, да и на Кубу теперь не так просто будет добираться, особенно с нынешними ценами и санкциями. За войны всегда платит население. Ну, последнее утверждение, это совершенно верное, потому что за войны всегда платит население. Что касается добираться, вы понимаете, добраться можно. Вопрос, за какую цену и стоит ли игра свеч. Вот Саша только что объяснил, как можно добраться на Канары, несмотря на все эти санкции, вот через там, Турцию, так сказать, Мадрид там, и далее так сказать, на Канары. Ну, точно так же можно добраться на Кубу, но это очень тяжело, вот, потому что и так перелет не близкий, это все-таки 13 часов. Поэтому, не знаю, посмотрим, так сказать, можно будет или нет. Я надеюсь, что все-таки будет возможно. Почему? Надеюсь. Потому что даже тогда, когда были непролетные зоны, вот кстати, в 60-х годах, существовал маршрут через Атлантический океан напрямую. Кстати, по каким-то соображениям, вот тут Саша лучше больше специалист, чем я, то ли розы ветров, то ли еще чего-то, вот занимал он даже большее время, когда по карте казалось, что ты летишь напрямую. Но тем не менее, так сказать, этот маршрут существовал. И его, наверное, вполне возможно реализовать и сейчас. Я один раз сам летал этим маршрутом. Ну, вот, поэтому, в общем, представляю себе. Еще на Ил-62 компании Кубана был такой эпизод в 97-м году. Вот, поэтому это все в пределах возможностей. По поводу экспорта зерна России, импорта его в СССР, то Смирнов сильно не прав. Это обманка, и я поясню в комментариях ниже. Вы знаете, ну я вот комментарии вашего ниже не увидел, но что касается обманки, то импорт зерна из России, да, импорт зерна в СССР, это реальность. Он действительно существовал все советское время, во всяком случае брежневское время, да и потом горбачевское, по-моему, тоже. Причем это была какая-то константа, то есть каждый раз завозили зерно. Завозили их, так сказать, из Канады, завозили из Аргентины, еще откуда-то. Была такая книга нашего знакомого Паршева «Почему Россия не Америка» или что-то в этом духе. И в этом случае как раз там объяснялось, что как бы вот согласно советской методологии мы страна с рискованным климатом, а вот в Америке, наоборот, так сказать, страна с устойчивым климатом. По-моему, он не очень устойчивый там в связи с ураганами и торнадо. Но тем не менее. И вот поэтому там все растет и колотится, а у нас это не растет, не колотится, и у нас дефицит. А мол, когда не было дефицита, то было избыточное крестьянское население. Ну вот итог на сегодняшний день такой. А. Крестьянского населения стало меньше. Б. Климат не поменялся, во всяком случае, кардинально за это время. В. Россия на сегодняшний день первый экспортер зерна в мире. Ну вот, ну не импортер по-любому. Поэтому я не очень вижу здесь ошибку, которая может произойти. Там дальше еще идут другие производственные сельскохозяйственные продукты. Но по зерну баланс во всяком случае такой. Пожалуйста, Саша.
Там большое количество нюансов, связанных с сортами, количеством клейковины. Да. Часть зерна, так сказать, которая идет на корм скоту, часть, которая идет, собственно, на хлеб. Там надо учитывать эту вещь. Это раз. Во-вторых, в зависимости от того, сколько мы стравливаем скоту, соответственно, нам меньше надо зерна, и поэтому Там, возможно, нюансы надо разбираться. Это вопрос не сильно простой.
Не очень простой, я согласен, но я в данном случае беру такую брутто цифры, да, так сказать, вот либо был импорт туда, либо был импорт сюда. Вот на сегодняшний день говорить о том, что Россия там перекроет импорт зерна, и поэтому она сдохнет с голоду, ну, нереально совершенно. Знаешь, ну, можно, наверное, перекрыть импорт картошки. По-моему, картошка сейчас у нас там, я видел, из Египта поставляется, там еще откуда-то. Но я не думаю, что с картошкой в России там будут какие-то глобальные проблемы. Вот, и так далее. Вот по мясу я сказал, так сказать, я просто сам его ем, и поэтому знаю, откуда оно.
Это мы сказать, через полгода посмотрим, с чем будут проблемы. Да, мы еще потом не догадаемся.
Через полгода, да. Вот когда я через полгода похудею и от того, что я не смогу больше есть мясо, я обязательно об этом скажу в эфире. Ну и последний вопрос тогда, чтобы закончить. Говорят, скоро YouTube и Google и интернет отключат россиянам. Ну, вы знаете, мне как-то не очень приятно вот все то, что Запад фактически работает за российское правительство. Понимаете, ведь происходит как? Вот вроде бы не оно что-то ограничивает, а это со стороны. Вот нам взяли и отрубили интернет, нам взяли там и отрубили то-то и сё-то. А они чего, только принимают ответные меры. Это очень выгодная политическая позиция. Мы что, вам что-то запрещаем? Да нет, ну вот нам, видите, то же самое отрубили. Умрет ли после этого интернет? Разумеется, нет. Потому что, ну, даже в странах с там абсолютно закрытыми режимами, типа там Корея, Куба, интернет существует. Я просто видел и сам пользовался. Вот, и поэтому, ну, в Корее не пользовался, не буду врать, но я знаю, что он есть, да, потому что там мы видели оборудование, и компьютеры, и системы, и, в общем, об этом пишут, ничего страшного. На Кубе он реально существует, при всем при том, что он как бы отрезан она там от всех источников. Поэтому, ну, появятся местные эквиваленты. Яндекс заменит Google. Я не говорю, что он будет лучше Google. Я говорю, что просто замена существует. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, мы движемся, конечно, к каменному веку. Большой ценностью будут обладать месторождения обсидиана. Нашел кусок вулканического стекла, разбил его, там пластинки, употребил из них, сделал ножи, скребки, иголки, наконечники для копий, для стрел, так, то есть для лука. То есть вот движение к каменному веку, оно прочеркивается. Мы, к сожалению, не можем сделать свой интернет. Мы пользуемся их интернетом. Это вот показала история. Не создается у нас ни черта. По этой причине, так сказать, у нас проблема, а не потому, что, так сказать, если бы нас отключили от того, и мы бы сделали свой, не можем, как показала практика. А вот в каменный век войти, так сказать, это вот нормально. Я месторождение обсидиана на Канарах присмотрел. Там же вулканическая деятельность. И есть вулкан Тейда, и большое количество мест, где есть вулканическое стекло, это не что иное, как излившаяся лава, которая достаточно быстро застывает. Она по этой причине становится как стекло, только темное. И она аморфная структура, там нет кристалликов, а есть как бы как стекло. Поэтому в каменном веке вот эти месторождения пользуются большим спросом. И сейчас очевидно, когда дело дойдет до этого, ну что ж, шкура, будем ходить с скребками работать, ничего, нормально.
Ну я с другой стороны что скажу, я не буду спорить, где именно взялась идея интернета. Потому что на этот счет есть разные мнения. Кто-то говорит там, что это вот связи между теми лабораториями породили интернет, другое, что это был проект такой-то, американский, третий. Как всегда, у хорошей идеи очень много отцов. Но на сегодняшний день, по факту, он существует везде, и просто от него отключить интернет, чтобы завтра не быть, ну, не получится. Потому что есть те же самые распределенные серверы, есть системы связи, есть коммуникации, которые действуют внутри страны, внутри в том числе России, а в меньшем объеме Кубы или Кореи, независимо от того, подключили вы к внешним источникам его или нет. Можно отключить не интернет, можно отключить доступ к каким-то внешним источникам связи. И если это сделает Запад со своей стороны, то он это сделает, как бы проведя ограничительные меры, независимо от российского правительства. Вот российское правительство, оно покажет ручку и скажет, ребята, а мы тут при чем? Вот видите, вот они взяли все и отключили. Ну, отключили, ну что же. Будем выходить из положения. Построим свой собственный интернет, благо есть из чего. Вот, построим свои собственные программы, построим свои собственные поисковики, тоже которые есть, их не надо изобретать. Поэтому ну, реально-то ничего не произойдет. Произойдет только ну, ухудшение, скажем так, общего обмена информацией и с той, и с другой стороны. Ну, и то, и другое окажется некритичным. Пожалуйста, Саша.
Я на всякий случай подстраховался, и те каналы, которые ютубовские у меня есть, там два десятка, я решил подкрепить их с другой платформы, с платформы Бастион, на которую, кстати, наших коллег из Револьвер ТВ я тоже приглашаю воспользоваться этой технологией. На Бастионе мы открыли канал с ненавязчивым названием The Lancet. Мы взяли название The Lancet. Он пока нулевой, естественно, по просмотрам, там всего пару материалов вывешены. Но в виде эксперимента, если так постараться, то в Бастионе найти вот этот вот канал The Lancet, он с соответствующим артиклем, и попробовать поискать и посмотреть, как это работает, так сказать, это было бы неплохо. Я с удовольствием поделюсь с нашими коллегами технологией, чтобы они сделали дубль. И, предположим, вот на YouTube есть их канал, так сказать, чтобы они нечто подобное сделали с тем же названием. Это вполне... Там с названием проблем никаких нет, ничего не занято. Тоже револьверы ТВ, так сказать, разместили на Бастионе. Это независимая платформа от Ютуба. И там правила другие. Я, собственно, делал это для того, чтобы уважаемые господа Редько, Гундаров могли высказываться по ковиду. Ты помнишь, мы с тобой, кстати, даже рекламируем. Там висит наша с тобой передача, кстати, на этом ланцете.
Я, кстати, в этот же момент хочу выразить радость, что это военная, так сказать, тематика, она начисто выбила вот это вот ковидобесие. Слушайте, вот это такое моральное удовлетворение просто от этого испытываешь после двух лет, так сказать, вот этого промывания мозгов. Вот, понимаешь, это антигуманно очень, и я заранее извиняюсь перед слушателями.
Ну, подожди, Валер, я не только пассивно этим возмущался, значит, в Вене мое достижение наибольшее. Это 70-тысячная демонстрация, когда я принимал участие в организации этой демонстрации. Плясал, орал не своим голосом «Редько, Редько», плясал под барабаны, так сказать, на ринге в центре Вены, так сказать, и с участниками там контакты, так сказать, с организаторами, так сказать, поддерживал. 70 тысяч. Полтора часа, если стоял на месте, то, значит, река людей, полтора часа, это Вена город небольшой, это всего полтора миллиона жителей. На секундочку, да, это Москва. То есть, если взять масштаб Москвы, это 700 тысяч. В 10 раз больше. Это вот было достижение. Кстати, в новости к Баранову я попал и даже показали это все. Как я там пляшу. Ну, пляшу я плохо, естественно.
Тем не менее. Ну что ж, давайте на этой оптимистической ноте тогда закончим нашу передачу. Я еще раз извиняюсь перед слушателями, что мы не успели ответить на все вопросы. Я обязательно постараюсь это сделать, либо на нашем канале, либо вот мы договоримся как с револьвером на эту тему, потому что их поступает много, и вы имеете право на ответ. А так, спасибо вам большое за участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
Всего хорошего. До свидания.